Добрый день, дорогие друзья! Как всегда в это время у микрофона Мария Заостровных, и мы продолжаем изучать книги Ветхого Завета. В этот раз, как вы помните, вторая книга Царств, и в прошлой программе мы остановились на пятой главе. С нее мы и начнем нашу сегодняшнюю программу, а в гостях у меня, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день.
Ну что, наверное, по традиции мы напомним нашим радиослушателям содержание предыдущих пяти глав, то есть первых пяти глав второй книги Царств, ну и потом перейдем уже непосредственно к событиям пятой главы.
Значит, я напомню нашим слушателям, что в изначальном замысле первая и вторая книги Царств представляют собой единое произведение. И разделены они чисто для удобства пользования на два свитка. И поэтому структура, так сказать, и план этого произведения, он цельный. И эта книга, вот эти первые две книги Царств, они – это такой, так сказать, развернутый рассказ о первых царях, так сказать, Израиля, о возникновении монархии. И основной тезис, основная мысль вот этой вот книги заложена, выражена в молитве, в таком псалме, который поет Анна, мать пророка Самуила. В самом начале это вторая глава книги Царств, и она там как раз поет, ну, так сказать, воспевает Богу, когда она забеременела, так сказать, что Бог, он возносит смиренного, тот, который скромный, тот, который, так сказать, не превозносится и служит Творцу, а вот человека гордого Господь смиряет и дает им благословение вот как раз смиренному. И как раз вот этот рассказ про этих царей, он, скажем, это такая сквозная тема, тема смирения и тема гордости, потому что люди обладают властью, власть – это некая, так сказать, ответственность, но это
ставит… Очень сильно портит людей, как
портит
мы помним.
Портит людей, потому что это ставит тебя над остальными, здесь ты можешь, так сказать, негативные черты своей натуры реализовать, это сделать проще, и вот как раз мы видим, ну, почти шекспировскую вообще драму, на самом деле, очень масштабную, с безумием, с погодой, гонями, с заговорами, с подозрительностью. Это вот то, что мы видим первые цари. Возвышение смиренного Саула и его падение. А дальше параллельно разворачивается линия, когда Господь возвышает смиренно Давида.
Потому что Саул уже больше не смиренный, да, и начинает от своего имени действовать.
Да, 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 да. И Саул в итоге сходит с ума, он борется с Богом. Там такая вообще история, конечно. И параллельно как бы Господь возносит Давида. И вот здесь, да, ну и потом, конечно, у Давида будет свое падение. То есть мы это увидим дальше. И здесь как раз очень интересно показано, как Давид становится царем над всем Израилем. Ну, то есть вот помните, мы же говорили, что Давид на протяжении целого ряда лет, ну, грубо говоря, был в бегах. Потому что Саул его преследовал, к врагам на вражескую территорию Давид не мог уйти, его сразу убили.
Но он попытался.
Просто уйти из политики он не мог. Он попытался, понял, что сейчас убьют, и прикинулся сумасшедшим. Сказать, к филистимлянам зашел, понял, что сейчас вообще ему не жить. Ну, то есть Давид был умен. И вот он организовал какую-то группу разбойную, так сказать, на пограничной территории, и вот таким образом, можно сказать, выживал на протяжении целого ряда лет. Но когда… А дальше происходит гибель Саула. Саул, так сказать, вот Господь его не благословляет, и он погибает. И Давид, а за это время, а Саул гоняется за Давидом, но несколько раз были ситуации, когда Давид мог его погубить.
Но Давид этого не сделал.
Он этого не делает, потому что… Он не борется за эту власть, потому что он все предоставляет Богу, что Бог поставит себе царя. Вот Давид удивительно, так сказать, в очень тяжелых условиях жизни, когда ему приходится делать всякие вещи неоднозначные, понимаете, он сохраняет вот такую удивительную праведность. И дальше, когда Саул погибает, а это его враг злейший, который его просто вот ненавидит, готов его погубить, Саул его оплакивает и ему приносит его там, так сказать, венец с головы, там, какое-то запястье, там, ну, вот это вот, там, ну, в общем, какие-то предметы, которые там какой-то раб, амаликитянин, да, думая, что его за это вознаградят, что типа, и он врет, что это он убил Саула.
Ну, потому что Давид не присутствовал при смерти,
да,
Саула.
Да, да, да. Угу. То есть Господь его уберег от этого, так сказать, ужасного дела. И Саул погибает в битве с филистимлянами. И вот Саул там параллельно разбирается с другими вопросами, и к нему прибегает этот раб и говорит: «Я убил Саула, я убил Саула».
Твоего злейшего врага.
Да, то есть, ну как убил? Он был ранен, он просил меня добить, я его добил. И Давид, он его казнит, этого гонца. Он показывает, что он радоваться смерти царя Израилева не будет, и он оплакивает, так сказать, Саула. И потом он там рассказывается, что он уходит от филистимлянам, с территории филистимлян, он приходит в Хеврон, и его призывают колено Иуды, и он становится царем над коленом Иуды. А над остальными коленами на севере царем становится сын Саула, которого звали Иевосфей. И такая ситуация, она длилась 7,5 лет.
Такое двоевластие.
Двоевластие. Причем между ними началась война. Но в ходе этой борьбы Давид демонстрирует, что он никоим образом не желает смерти своим политическим противникам. Там это касается ситуации с Авениром, который был военачальник, и они пытаются заключить с ним мирный договор, а военачальники Давида его убивают вероломно, и Давид карает их.
За предательство своего царя.
Вот Давид здесь действует удивительно мудро, потому что он показывает всем, он думает о целом. Он демонстрирует всему Израилю, что его, он думает, что он не вероломен, что он не преследует свой интерес. И в итоге, хотя в глазах окружающих это кажется безумием, такое благородство, оно и приносит ему власть. Вот это поразительно. А дальше военачальники этого Иевосфея, они его убивают и думают, что они порадуют Давида. Он снова их казнит. И в результате заканчивается тем, что все колена, уже оставшиеся без царя, они приходят к Давиду и говорят: «Ну тебя же Бог благословил. Стань над нами, над всеми царем, для того, чтобы воевать, для того, чтобы быть нашим царем». И дальше вот Библия рассказывает, что царем Давид после этого был еще. Ну, в общем, он, когда он стал царем, вот смерть Саула, когда случилась, ему было 30. И дальше он царствовал 40 лет. 7,5 лет.
Война.
Вот это вот он в Хевроне сидел, ну и оставшиеся годы он уже стал, объединил весь Израиль. И вот это 7 глава. Давайте сейчас вот почитаем, посмотрим. Ой, подождите, какая 7? 5, да. Я оговорился, извините. Вот давайте. «И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон», это уже после смерти сына Саула и Иевосфея, «сказали, вот мы кости твои, мы плоть твоя. Еще вчера и 3-го дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и водил Израиля, и сказал Господь тебе, ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля». То есть все знали, что его помазал великий пророк.
Но все пытались сопротивляться.
Ну, да, тут политика своим чередом идет, но всем становится очевидно, что других претендентов на власти просто нет. «Пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, заключили с ним завет в Хевроне перед Господом, помазали Давида в царя. 7,6 месяцев царствовал над Иудой, 33 года над всем Израилем и Иудой». Дальше идет, да, еще один нюанс для того, чтобы, так сказать, нам, там перед этим рассказывается, что у Давида, ну там многоженство же у них было, он берет к себе 6 жен, там их 6, рождаются дети у него, там куча детей. И, ну, он прежнюю жену свою возвращает от нового мужа. Это жена, которую вот любил он, это дочь Саула, Мелхола. Ну, это как бы ремарка, которая потом нам пригодится.
Что-то около 20 детей я насчитала.
Ну, здесь пока, так сказать, дети-то дальше там пойдут, еще будут рождаться. Давид еще молод, что там, 30 лет, так сказать, еще все впереди. И поэтому на этот момент у него только 6. А дальше происходит следующее. Это 5 глава, 6 стих. Важный момент, связанный с городом Иерусалим. Потому что до этого момента, вот для нас очень устойчивое, так сказать, убеждение, ну как бы прям, Иерусалим – это самый центр, самое сердце древнего Израиля, и религиозный центр, место, где храм стоит, все-все-все, в Евангелии, в Ветхом Завете, все вокруг Иерусалима. Мы ждем нового Иерусалима, да, вот вся эта символика. Вот в это время никакого Иерусалима…
Еще не было.
Иерусалима как религиозного какого-то культового центра нет.
Ну, то есть это был просто город, а самый
причём
обыкновенный.
Причем которым владели хананеи, собственно. Да. Иевусеи, вот написано, да, то есть местные народы. То есть это город, который евреи просто еще не завоевали, вот и все. Это просто была крепость. И вот, собственно, человек, который произвел это завоевание и сделал это столицей своего царства, это был Давид. Вот здесь об этом рассказывается. Пошел царь и люди его на Иерусалим против Иевусфеев. А они над ним издевались. Они верили, что город неприступен, и говорили ему, что слепые и хромые тебя, ну, инвалиды тебя прогонят. А Давид взял крепость Сион, ну, это так называемый город Давидов. Вот и он, так сказать, сказал, всех там давайте убивайте.
Особенно инвалидов.
Особенно инвалидов, потому что они надо мной смеялись, да. И посему и говорится, слепой и хромой не войдет в дом Господень. Вот откуда-то оттуда, это даже не постановление закона, но, видимо, евреи не одобряли, чтобы вот такие хромые и слепые, они заходили внутрь храмовой ограды, они сидели перед храмом, просили милостыню, а внутрь их
не пускали.
А вот когда Господь изгнал торгующих из храма, там вот написано, что хромых и слепых к нему привели, и он их исцелил. Вот такая интересная подробность. И преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним. Вот что происходит. А дальше что? Хирам, царь Тирский, отправляет, ну, то есть он начинается, так сказать, дипломатические отношения, и он отправляет послов к Давиду, кедровые деревья, плотников, каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, что возвысил царство его среди народа своего Израиля. Тир, Сидон – это нынешний Ливан, и там вот знаменитые ливанские кедры растут. Это, ну, редкое дерево, больше нигде таких масштабов деревьев не было. И вот из этих огромных стволов царь Хирам поставил ему древесину, мастеров, которые умели этим обращаться, и они построили в Иерусалиме Давиду дворец. Вот. Потом дальше, значит, говорится, что, ну, все, то есть идет как бы Давид, наращивает мощь, силу. Выражением этого является, понимаете, то, что он берет себе еще наложниц и жен после того, как он пришел из Хеврона. Так что не один Соломон был, так сказать, такой, имел большой гарем Давида, он тоже был немаленький. И еще у него там Бог его благословляет, рождаются и сыновья, и дочери. И тут прям вот длинный список, так сказать, новых, вот еще народившихся у него детей. Дальше говорится о том, как он громил филистимлян. И подчеркивается, что когда он планировал военную операцию, там сначала они осадили город, и Давид первый раз их разбил, потом второй раз их разбивает. И каждый раз, когда он планирует операцию, он вопрошает Господа.
То есть не сам
вот,
опять
вот
же.
Вот здесь вот подчеркнуто, что Давид, его благочестие, оно не носит искусственного характера. Это, знаете, можно попытаться...
Всю жизнь притворяться не будешь.
Да. То есть попытаться недостаток военной мощи и танки, винтовки, так сказать, заменить иконами, так сказать, ну и чем закончится? Ничем хорошим. Давид умеет воевать, но при этом он вот какое-то конечное решение, так сказать, он вопрошает у Бога. У него это происходит искренне. И дальше что? И дальше что происходит? Давид понимает, что это столица царства. И он вознамерился перенести в Иерусалим, собственно, ковчег Завета. А потом, впоследствии, у него возникает идея построить дом. Он задумывается, а как же так? У меня такой шикарный дворец, а вот Господь, он находится в скромной скинии, так сказать, да,
Почему бы не перенести, да?
Нет, да, и вот он переносит. И, конечно, это очень выразительное описание. Такая характеристика благочестия Давида и его демонстрация его чувств.
Ну, то есть тут целая, получается, шестая глава. Она посвящена, да, вот именно описанию того, как Давид перевозит ковчег в Иерусалим.
Да. Поставили ковчег на новую колесницу, вывели из дома Аминадава, что на холме, из Ваала Иудина. Сыновья Аминадава Аза и Ахио вели новую эту колесницу, и Давид играл, и все сыны Израилевы играли перед Господом на всяких музыкальных орудиях, из кипарисового дерева, на цитрах, на псалтырях, на тимпанах, на систрах, на кимвалах. Вот. И там потом у них заминка случилась, потому что один из них там нарушил ритуальную чистоту и погибает, а потом они как бы спустя 3 месяца дальше начинается это движение.
То есть они на руках проходят весь этот путь между двумя городами, ну, в смысле, пешком.
Да,
на руках
пешком.
Несут, идут пешком.
Ну, на колеснице.
Угу.
То есть все-таки царь на колеснице должен ехать. И вот тут написано. Да, а потом уже они сами уже несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда несшие ковчег проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. О, как, какой длинный путь, и каждые 6 шагов.
Сколько зверюшек полегло.
Да, и Давид скакал из всей силы перед Господом. Одет же был Давид в льняной эфод. так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками, скакал. То есть он и пел, и восклицал, и что-то там воспевал свои псалмы, и он выражал свои чувства, восточный человек. И когда входил ковчег в дом Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего перед Господом, уничижила его в сердце своем. То есть, видите, вот эта ситуация, что Давид взял себе других жен, потом забрал ее от второго мужа, она имела на него, видимо, большую обиду, и она не могла ему это все простить. И она, увидев, как он скачет и пляшет перед этим ковчегом, когда это все произошло, и, так сказать, Давид там принес все жертвы, и он пришел домой, в дом свой, Мелхола вышла к нему навстречу и сказала: «Как это так?» Такой женской иронии, убийственной такой. «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня перед глазами рабыни, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек?» То есть над тобой рабынь, то есть смотрите, как есть твои рабы, вот, ну, там, да, а у них есть рабыня. Ну, женщина, понятно, существо, как бы, так сказать, уже, а тут вообще рабыня, понимаете? То есть, и они даже, рабыни твоих рабов, смеются над тобой. До какой низости вообще ты пал? Ты выплескивал свою радость вот так вот, что-то, так сказать, это было кому-то там смешно. «И сказал Давид Мелхоле: пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем Господа, народа Израиля, Израиля, перед Господом играть и плясать буду».
То есть я не перед людьми плясал, мне да. На них, ну, неважно их мнение, да. Я плясал перед Господом.
Который предпочел.
Да, который меня и поставил.
Отцу твоему да. Предпочел, то есть он как бы ее немножко на место ставит, да?
Угу.
«А я еще более уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих. И тогда, он говорит, перед служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». Видите, Мелхола, то есть это уже вопрос отношений к Богу Мелхоле, потому что она не может смириться, не может принять то, что Бог дает вот это благословение Давиду, что она вот не единственная, там у нее много всяких причин, ну и видите, она вот родить не может. Там написано, что, так сказать...
До самой смерти не было у нее детей.
Не надо из этих слов думать, что во всех ситуациях библейских, когда у человека нет детей, это есть наказание за какой-то грех, это вовсе не так, но... Здесь как раз такая ситуация.
Но здесь почти прямое указание на
здесь
это
идёт. Здесь просто
идет.
Вот, да. Дальше. Говорится о его победах многочисленных над филистимлянами, моавитянами там, и прочими. Он там над сирийцами, значит. То есть он громит всех врагов, отовсюду собирает большие трофеи, так сказать. Ну, тут многочисленные его победы, мы не будем это все перечислять, потому что тут мысль-то простая, так сказать. Он посвящает там эти все свои серебро-золото в казну, значит, храмовую, да, и, ну, то есть, это все показатель того, что Давид, он действует в этом, внутри божественного замысла, он действует по воле Божьей. И, наконец, он говорит пророку Нафану: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром», что «хочу построить Богу дом». У царя был его друг, царский, так сказать, пророк Нафан, истинный пророк. И Нафан ему говорит: «Все, что у тебя на сердце, делай, Господь с тобой». Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания?» И дальше идет интереснейшая вообще речь, которую Господь обращает к Давиду. Я скажу ее основную мысль. Давайте, вот я сначала скажу, потом прочитаем. Бог говорит Давиду: «Ты собрался строить мне дом? Я безо всякого дома был с народом твоим во все времена, с момента, когда вот выходил, сказать, и выводил этот народ из пустыни, и во время странствий, все это время я был среди вас. И поэтому, как бы, ты не построишь мне дом, а этот дом построю тебе я, потому что инициатива в этих отношениях принадлежит Богу. Я построю тебе дом, и у тебя родится сын, и вот он будет велик. Он будет мне как сын, а я ему буду как отец. И царство его я буду утверждать вовеки. Не будет ему конца. Собственно, вот он мне и построит этот дом». И Давид, он говорит: «Боже, насколько ты велик. Я хотел тебе строить дом, а ты утверждаешь мой дом. И утверждаешь его будущее моего дома. И утверждаешь его вовеки». Вот это важнейший вообще текст. Это так называемый завет Бога и Давида. Почему это так важно? Потому что этот завет, он есть источник мессианской вот этого, вот этой идеи о том, что из рода Давида придет царь, праведный, мессия. Дальше пророки развивали эту мысль, раскрывали, что это значит, царство его не будет конца. Ну, так сказать, что всегда этот род Давида будет править, да?
Но мы все ближе и ближе к Ветхому Завету. Ой, к Новому.
К Новому,
да,
Завету. К Новому это, Завету. Это очень важный момент, потому что вот это благословение, которое Бог дал Аврааму, Бог давал там Моисею, то-то-то, оно здесь уже конкретизируется. И дальше, ну, то есть это еще до Христа-то, там практически почти тысячелетие еще должно пройти, но дальше эта мысль, она становится все, вот этот образ грядущего царя, он становится более и более осязаемый, более и более ясный, и в последних книгах, так сказать, Ветхого Завета, в книге Даниила, там, ну и в других книгах, мы уже видим, ну вот, мы уже видим Христа, понимаете, который уже мостик, который переходит к Евангелию. Но это самое начало вот этой мессианской идеи, завет Бога и Давида.
Седьмая глава второй книги Царств.
Да, вот давайте сейчас быстренько прочитаем этот текст. Угу. Просто вот прочитаем. «Как говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилев из Египта, и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии? Где я не ходил со всеми сынами Израиля? Говорил ли я хотя бы слово какому-нибудь из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля? Почему не построите мне кедрового дома?» Вот видите, то есть он подчеркивает, что Бог, он не ограничен рамками, ну, какими-то рамками, да, не сильно он в этом нуждается. Это не Бог нуждается в Давиде, а Давид нуждается в Боге. «И теперь так скажи рабу моему Давиду. Так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобой везде, куда ни ходил ты, истребил всех врагов твоих, пред лицом твоим и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, не будут тревожиться более, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде, с того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем. И я успокою тебя от всех врагов твоих». Это такое обетование. «И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом». Вот. То есть, что Бог тебе дом построит. Ты хочешь построить, так на самом деле Он тебе построит. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почишь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. И он построит дом имени моему, и я утвержду престол царства его навеки. Я буду ему отцом, он будет мне сыном». Вот видите, вот это вот есть, вот это мессианское, так сказать, пророчество о грядущем мессии. Но в ближайшем, так сказать, приближении оно исполнилось на Соломоне, потому что он построил уже храм. Это, но Соломон — это тоже некий прообраз, только всего лишь прообраз. Значит, я буду ему отцом, он будет мне сыном. Если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки перед лицом моим, и престол твой устоит вовеки. Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду. И дальше идет ответ со стороны Давида. Давид идет и молится. Там дальше приводится его молитва, где он говорит: «Кто я, Господи, Господи? И что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? От этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи. Но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль». Это уже по-человечески, немножко такой таинственный стих. «Господи мой, Господи, что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи. Ради слова твоего и по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему. И поэтому велик ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного тебе и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему, Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя, и совершить великое и страшное перед народом твоим, которое ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их». Представляете, вот какая удивительная способность, как бы вот поэтически облекать свое вот это молитвенное, так сказать, настроение было у Давида. «Ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое ты изрек о рабе твоем, о доме, и исполни то, что ты изрек. Да возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог над Израилем, и дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицом твоим. Так как ты, Господи, открыл рабу твоему устрою тебе дом, то раб твой уготовил сердце свое, чтобы молиться Тебе такой молитвой. Итак, Господи мой, Господи, Ты Бог, и слова Твои непреложны, и Ты возвестил рабу Твоему такое благо. Ныне начни и благослови дом раба Твоего, чтобы он был вечно пред лицом Твоим, ибо Ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением Твоим сделался дом раба Твоего благословенным вовеки. Такая удивительная молитва, смиренная, в которой Давид выражает свое благодарение, свое изумление, так сказать, вот этому божественному замыслу, и просит его дать ему благословение, и чтобы Бог осуществил все задуманное. Вот это завет. Это, вот это вообще объективно, это высшая точка, конечно, истории Давида, отношений вот этих царей израильских к Богу. И, конечно, так сказать, вот через Давида Господь реализует свои обетования. Он же обещал Израилю землю, он же обещал Израилю благословение. И вот через такого вот человека, Давида, наконец-то они побеждают своих врагов, они побеждают внутренние разлады, и появляется такой великий праведник, который ведет свой народ вслед велений Божьих.
То есть дальше мы уже будем наблюдать падение Давида.
Да, ну вот, слушайте, да. Дальше вот, ну, но это высшая точка, и, к сожалению, тут... Я говорю, к сожалению, потому что то, что дальше будет описано, конечно, это грустно. Там начнутся всякие нестроения и в жизни самого Давида, и потом в жизни его семейства. И, ну, это вот история праведника такого, который имел такую высоту и в полноте ее не сохранил. И дальше... Эта книга дана нам для размышления, это книга-урок, потому что в этом Давиде, в этом Сауле мы должны увидеть, в общем, себя, свою жизнь.
Как увидеть и что мы должны увидеть в следующей программе, в это же время, в следующий четверг, обязательно продолжим. У микрофона была Мария Заостровных, а со мной в студии был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до скорых встреч в следующий четверг.